А затем у нас получается дальше это близнецы. Еретики иудействующие. Ереси и секты первых трех веков. То есть получается, значит, еретики иудействующие, назареи, ебиониты и ебиониты гностики. Также дальше это гностицизм, который разделялся на гностицизм мессирийский, гностицизм александрийский и такие общины гностические, такие как акаиниты, николаиты, докетизм.
Все знаете,
молодежь? Вот, значит, дальше. Также еретики антитринитарии. Антитринитарии, они разделялись на динамистов и модалистов. Динамисты и модалисты. Дальше мы с вами отдельные возьмем группы, такие как манихейство.
Это блаженный Августин, да, манихеем, по-моему.
Какой-то. Да, да. Монтанизм. Еще хилиазм, монотеизм, манихейство и вот хилиазм. То есть практически вот обо всех мы с вами сейчас перечислили. Начнем с еретиков иудействующих. Значит, группа назареи, ебиониты и ебиониты-гностики, они сформировались во второй половине первого века. Ебиониты-гностики появились в начале второго века. То есть назареи и ебиониты вторая половина первого века, ебиониты гностики первая половина второго века. Надо сказать, что после апостольского собора, который состоялся приблизительно в 51 году, многие евреи сохранили свой обряд. Будучи христианами, они сохранили обряд. И вот такие христиане называли себя назареями, которые обрезывались, которые соблюдали Моисеев закон, все праздники и так далее, но почитали Иисуса Христа как истинного Бога. Вот эта группа, она практически считалась христианской, и христиане с ними неплохо общались, да, они как бы спокойно смотрели, что они соблюдают вот этот обрез и так далее. Вот, и у них неплохие были общения, то есть считали, что вот эти евреи христиане, как, ну и как и обычные христиане. И общество назареев просуществовало до 4 века, до 4 века. Вот, это практически иудео-христиане, а вот евиониты, от еврейского слова евион, что значит бедный, вот, это вот те идеи, которые после разрушения Иерусалима, после 70-го года, остались одни. Они сохранили свою веру, но Иисуса Христа почитали как пророка. Иисуса Христа почитали просто как пророка, к которому относились неплохо практически. Тоже там как бы это был не строгий иудаизм, где шла такая, знаете, клевета, осуждение против Христа. Здесь все-таки было такое неплохое отношение. Вот. Дальше, значит, получается, евиониты, они сформировали такую неплохую общину и, в общем, к христианам относились отрицательно. Почему? Потому что апостола Павла они не почитали, считали, что он отступник веры, например. А назареи его почитали. Божью мать считали простой женщиной.
Это
евиониты. Да. Что он его, то есть Божья Матерь родила естественным образом Иисуса Христа, и он его отец Иосиф. Вот евиониты такими были. То есть практически это те же евреи, только почитали Христа за пророка, но не путать с ортодоксальными иудеями.
Почему они евиониты
назывались? Это почему? Потому что после разрушения они стали бедными, рассеянными, и поэтому стали называться евиониты, то есть бедные.
Так они все, по-моему, стали такие бедные.
Но именно так они себя называли.
А-а-а.
Вот. А евиониты-гностики, это такая, знаете, смесь иудаизма и гностицизма. Община эта была сформирована неким иудеем по имени Елкай, а она появилась в 130 году. Жили они за Мертвым морем. Такая была у них община среди есеев. Помните, такая была община есеев? Вот они там жили. И вот такие, и в итоге вот эти иудеи, они стали смешивать еще гностические учения. А гностические учения — это тайные знания. Ну, гнозис знания переводится, знаете, да? И в итоге там были такие учения, связанные, что Бог дал истинное откровение Адаму и Еву, и Еве. Но из-за свой грех, непослушание, они это откровение потеряли. И впоследствии Бог это откровение дал уже Моисею. А Моисей передал 70 мужам, которые как раз и жили вот в этих местах, где они находились за Мертвым морем. Но эти знания, они переходили из уст в уста, то есть они никогда не были записаны, а передавались из уст в уста. И Елкай, он носитель этой мудрости. А вот Иисус Христос ваш, который пришел, да, он только, грубо говоря, принес те же знания, которые имел Моисей. Понимаете? Но интересно, что в их общинах очень строго относились к браку, к рождению детей. Там моменты такие, что больше они уклон был на аскетизм у этих людей. Был очень такой жесткий уклон на аскетизм. Община недолго существовала, потому что, во-первых, была закрытой. Во-вторых, они тоже многие представляли себе мессию. Мы знаем, что приблизительно в 135 году там было восстание Бар-Кохба. Тот из этих людей тоже принимал восстание, и оно было жестоко подавлено императором Адрианом и его полководцами. Вот. Вот по этой причине, значит, мы можем с вами смело даже четко сказать, что община это не существовала из-за того, что не имела связи как с ортодоксальными людьми, так и с христианами. Ну, тайная община такая была. Вот. Вот. А назареи жили с христианами. Вот евианиты, они могли жить с некоторыми евреями, например. А назареи жили с христианами обычными. Обычными христианами жили. И до 4 века существовали. По поводу евианитов я вам больше могу сказать, что из них, если кто-то уверовал во Христа, стал уже христианином, а так они, честно сказать, вернулись уже к иудаизму. Чисто воды просто вернулись к иудаизму. И евианиты-гностики то же самое. От мистицизма они впоследствии откололись, но отошли. И вернулись, кто там, кто выжил, кто смог, они вернулись же просто к строгому иудаизму. Все. Вообще, мы с вами должны знать, что у евреев новая жизнь начинается именно как бы приблизительно с 4 века. У евреев. Иудаизма. Хотя они очень плохо относились к христианам, как могли, то есть это было такое противостояние. И когда император Константин дал свободу христианам, он иудеев-то вначале тоже особо не трогал. Вообще, преследование иудеев идет уже с 5 века. При императоре Феодосии, даже больше Феодосии II, не Феодосии Великом, а Феодосии II, когда уже потихоньку. А да, ну и при Юстиниане Великом в 6 веке. А так сначала их не особо трогали, иудеев тоже.
А за что их начинают преследовать?
То, что расстреляли креста. В прямом смысле, да, и именно за это.
Это как крестовые походы, что ли,
начали? Ну, такие были, да, то они предали Христа. Потом проблема в том, что они не стали христианами. Они продолжают держаться своей верой. То есть они враги христиан. То есть они распяли Христа и продолжают держать свою веру. Они враги. И да, и это в Византийской империи было. Может быть, что-то через крайность. Поймите меня, вот эти драки среди христиан и иудеев, это как вот сейчас фанаты Спартака и ЦСКА воевали. Но извините, то же самое. Вот был такой американский фильм «Агора», да? И там показывается о древнем 5 век, о древней Александрии. И там три религиозные группы. Христиане, евреи и язычники. Ну, язычники такие просвещенные, никому не мешают, да? А вот христиане, там такие, знаете, черные облачения, с такими кинжалами ходят. Я сначала, когда посмотрел фильм, подумал, что это, ну, придумано. Потом стал читать историю. И правда, оказывается, исторические данные говорят, что в Александрии были такие монахи с кинжалами, с такими, как защитные такие, они, да, нападали на специальный квартал еврейский. Евреям в ответ отвечали. То есть это были такие беспорядки. А язычник, там был такой префект, его звали Орест, через О. Орис, он пытался примирить две партии, и сам там чуть еле в живых остался. То есть. Поэтому вам честно скажу, евреям было сложно. Ну это ладно. Теперь к гностикам перейдем. Гностицизм вообще возник именно еще в первом веке, и надо сказать, что к нему люди уже шли. То есть практически философия, не философия Гераклита, этого Сократа, Платона, Пифагора, нет, представьте, от этой философии люди отошли. В последнее время стали ссылаться на философию эпикурейцев, которые стремились, понимаете, к некий такой нирване, растворение в космосе, потому что это практически атеизм шел воды. Вот, они стали выходом. Потом стоики, стоицизм, ранний стоицизм, который тоже имел, и неоплатоники. То есть вот это практически, вот эта философия, вот этого получается, первый, и это до Рождества, первое, второе, это по Рождеству Христова, это была новая философия. И вот гностики многие вышли как раз из этих философских школ. Только они решили вот что сделать. Создавать некие системы, такие системы такую, которые может ответить на любой жизненный вопрос. То есть для чего человек рождается, для чего живет, что находится после смерти. То есть практически найти ответ на все вопросы, иметь ответ на все вопросы. И гностики стали эти системы формировать. На основе чего? А туда вошло все знания, которые были. Это и знания язычников, это иудейство, это христианство, это потом впоследствии зороастризм, который у них, это древние религии, да, вот, это различные философские школы. И все это в одну кучу вошло. Там же и Платон использовали, Аристотель, и их системы тоже. И в итоге некоторые гностики становились христианами, даже принимали священный сан, священники приходили, говорят, мы чувствуем призвание, аллилуйя. Ну, брали их, потому что они были такие начитанные, образованные, брали их. И они христианство изучали изнутри, получали сведения о главных церковных лицах, то есть о апостолах Петре, Павле, о других учениках, да, лидерах всех определенных. И впоследствии от этих лидеров могли писать свои труды. Или Евангелие, как, например, Евангелие от Фомы, Евангелие от Петра, Евангелие от Иуды, которое недавно было найдено. Вот. И вот надо сказать, что они систему гностическую стали строить, знаете, на чем? На чистом воды дуализме. Дуал с латинского двойственный переводится, двойственный. И суть в том, что дуализм – это так называемое некое такое противостояние или некое смешение доброго и злого начала. Доброго и злого начала – это двойственность. И поэтому гностики всегда смотрели на человеческую природу вот так. То есть вы находитесь в теле, а тело – это ваше не храм, да, как бы это тело Богом созданное, а это, получается, ваша темница, ваша злая материя, в которой заключена ваша святая душа, частичка небесной материи. И она, грубо говоря, эта частичка поглощается злым. То есть вы хотите есть, хотите пить, хотите спать, хотите размножаться, грубо говоря, вы завидуете, ну, как бы, хотите власть. То есть, грубо говоря, все, то, что хочет тело, оно материально, зло. И гностики стали называть это зло. А ваша душа, которая бедная, мучается, хочет освободиться от этого. Ей все это чуждо все это тело, поймите меня. И поэтому ваша душа находится в темнице вашей злой материи. По этой причине гностики придумали систему...
Убивать.
Нет, не убивать. Они придумали систему, как это произошло. Они говорят, значит, вот был верховный бог, который спускал некие ионы. Истечения. Причем это стали сделать, связанные с мужчиной. Конечно, мужчина зачинает из себя, то же самое стали вот эти истечения у верховного бога.
Это Демиург?
Да.
Он?
Нет. И была материя. То есть тут у нас женщина злой материей служит, да, грубо соединение. Мужчина, когда мужчина и женщина зачинают ребенка, а там получается материя злая, это вот некий вот момент, который мы с вами видим. И вот это получается небесное, то ли смешалось, то ли в борьбе, там у них разные различия, то есть как бы есть злой дух, либо просто материя, которая вообще просто летает, как вот комета какая-то туда-сюда, или астероид. И вот происходит это смешение. И вот из этого смешения появился, да, Демиург, о чем вы говорите, низший бог, который бедный понял, надо спасать души. И как их спасти? Надо сотворить этот мир видимый, этих людей, и чтобы они впоследствии через аскезу, молитвы, посты, там, строгость, умерщвляя свою плоть, освобождались от уз темницы своей, от уз злой материи. Понимаете? И поэтому у гностиков так было интересно. Иисус Христос именно для этого пришел. Его, это был и он, который был прислан. Он нам, видимо, казался. На самом деле он и не был никем, он просто нам, видимо, казался. И он нам принес знания, которые нам помогут освободиться от этой злой материи.
Каким образом?
Ну как простой человек
получается? Ну как, да? Обычно освобождаются так. Делайте любовь, терпите, не ешьте, не пейте, как говорится. Аскетизм. В брак не вступайте, детей меньше рожайте. Ну только как определенно. То есть воздерживайтесь от всего. Умерщвляйте свою плоть. Вам хочется есть, а вы не ешьте. Вам хочется спать, а вы молитесь, грубо говоря. Умерщвляйте свою плоть. Покажите, что вы сильные, сильные и сильные. Понимаете? Вот через это. И у них это было очень строго, вообще в гностических общинах всегда было очень все строго. Если что-то они делали не так, то кто-то хулиганил, праздность, это все, это значит материя побеждает. И в результате людей наказывали. Вот. И поэтому, конечно, гностики, ну они, я не знаю, смеялись или не смеялись над христианами, но считали, что они немножко заблуждаются, что Иисус Христос есть истинный Бог, истинный человек. Они не признавали это учение. Хотя вот то, что это был и он, вот это было близко, что он только казался. И вот из гностиков сформировалось такое учение докетизм. То есть докеты, докетизм, как некое призрачное, не существует, то есть только создающий вид. И вот докеты, они как раз и учили о том, что Иисус Христос призрачно пришел. На самом деле он не умирал, не страдал, не возносился, все это было просто видимо, нам казалось. И докеты проповедовали уже в первом веке, во второй половине первого века. Против докетов выступал Иоанн Богослов. Он даже поэтому написал 4 Евангелие, он их обличал. А также ученики Иоанна Богослова, это Иоанн, это Игнатий Богоносец и Поликарп Смирский. Они как раз выступали против докетов. Но это ладно. Все-таки, понимаете, докетизм, он хоть и говорил, там призрак, еще что-то, но из гностиков вышли другие общины, которые вообще настолько дошли до своего совершенствования, ну в кавычках, что это ужас был. То есть каиниты, например, или николаиты. Вот, например, взять николаиты. Кто такие николаиты? Считается, что был такой диакон Николай из язычников, происходил из Антиохии. Но впоследствии отошел от Христа и создал свое общество. А общество было связано с тем, что надо умерщвлять свою плоть. А как ее умерщвлять? Предавая всем порокам и страстям. То есть таким образом, то есть, чем больше ешь, тем умерщвляешь плоть. Чем больше спишь женщиной, тем умерщвляешь плоть. Чем больше предаешься всякой праздности, то есть ничего не делаешь, тем таким умерщвляешь плоть, пока не помрешь. То есть задача была умерщвление плоти через послабление. То есть ешь, пока вам блевотин не пойдет. То же самое. Да, вот и они поэтому устраивали такие оргии, такие развлечения, грубо говоря, умерщвляя плоть. Понятное дело, что эта община не просуществовала, потому что там не было никаких устоев, только там падение нравственности. Поэтому, конечно, она быстро закончила свое существование. Вот. Но они добились своей плоти, они достигли своей цели, они умерли в прямом смысле, исчезли.
Да, что только нету там.
А была еще одна община, которая называлась каиниты. С ними было связано появление недавно Евангелия от Иуды. То есть это так называемые гностики, которые говорили, что Каин бедный, и ему пришлось убить брата. Чтобы было спасение. Он не хотел его убивать, но Бог его вынудил. И Иуда, бедный, ему пришлось предать Христа, потому что если бы он его предал, никакого бы спасения не произошло. Ну, гностики же учили, что Бог не страдает, он невидим, там же не было никаких мучений. А вот Иуда-то пострадал, повесился даже, понимаете, ради спасения рода человеческого. То есть вот эти гностики вообще все пересмотрели. То есть дошли до бреда полного. Ну, то есть прославлять, а ну стали называть себя каинитами в честь первого Каина, который убил Авеля, которому пришлось это сделать, потому что если бы не убить Каина, не родился бы Сив. Да, то есть логика здесь тоже была железная. И понимаете, были такие люди, которые это оправдывали. И сейчас, вот если даже вот американская BBC, там, которая снимает документальные фильмы, вы можете посмотреть там про Евангелие от Иуды, там такие тоже фильмы подаются гностические, которые показывают, как Иуда молодец.
Ну, на самом деле, это не только американцы.
Ну, понятное дело, не только американцы, но...
Есть такой Иуда Искариот рассказ.
Ну да, есть Иуда еще Искариот, да, один из его поклонников в его биографической жизни. Но интересно все равно, помните, как они вот мыслили, да, эти гностики. Поэтому гностиков на самом деле, а вот если говорить про сирийский, александрийский гностик, то это тут знаменитые гностики, это Василит и Валентин, а у сирийцев это Маркион и Сатурнин. То есть многие из них, причем даже становились священниками, впоследствии отлучали от церкви. Но они строили свои системы и пытались ответить на все вопросы. Гностицизм просуществовал 2 века. В 3 веке, когда появляется манихейство, он немножко сходит.
До какого века? Он до 3-го?
Ну, до 3 века. Нет, потом гностики еще оставались, но это уже было как тайная община. Сейчас бы я сказал, что вот кто занимается каббалой, это вот немножко тот гностическая система, которая была древних. Иудеи же любят каббалистику, они же были гностиками в свое время, некоторые иудеи же об этом говорят. Поэтому эта каббалистика, она вот немного, вот эти знания, эти толкования, это как раз оттуда берет начало. Ну а так это все. И сейчас так называемые, кто это занимается, тайное общество, тайных мало кто знает, такие вот они занимаются. Да, гностицизм практически можно сказать, вот это движение астрологов, движение, впоследствии формируется.
То есть это учение о тайном знании.
Знание, да, именно тайное, потому что они переосмысливают
доступным,
эти знания.
Доступным избранным.
Избранным, правильно. Тайное знание, доступное избранным, которое передается, потом они там своим детям передают, и все. А туда входят все знания, которые только они набирали на протяжении всего мира. И поэтому они там вот, знаете, многие из них уже имеют такие даже, вот даже помните масоны, да, которые впоследствии формировались, как раз это тоже же масонские власти обходили, обходили люди, которые обладали тайными знаниями.
И всякие ясновидящие тоже, да, туда можно.
Ну, тоже входили, конечно, люди, обладающие тайными знаниями. Потому что впоследствии туда. Ну, да все колдовство впоследствии туда тоже стало входить, ну поймите меня. То есть они собирали все, предания. Писания, опыты, которые набирали. Вот современные экстрасенсы, которые обладают какими-то знаниями, да, эти же знания тоже получены. Просто сейчас за счет этого люди зарабатывают деньги и лечат вас, не трогая. Понимаете? Дистанционно. А это тоже знания, которые переданы. Вы же знаете, что у колдунов есть такая традиция, в оккультизме вообще есть, да, что колдун должен обязательно передать знания. Он не может умереть, пока не передаст.
Да у них много чего есть.
Нет, ну много чего есть, а вот это очень важный момент, именно передать. Обязательно нужно передать. И они на протяжении жизни кого-то должны найти. Лопуха, я называю. Такого, которому. Да, такой лопуха, который все это может сникнуть. Но главное, чтобы он был горделивый. Чтобы у него были амбиции, чтобы он такой где-то был какой-то внутренний, что такого человека, чтобы мог впихнуть это.
А если они не предадут, они не умрут?
Не, не умрут, да. Да, долгие годы. Во! Там же пятерку можно поставить. Точно.
Ура!
Да, потому что вы прям четко подсказываете, да. Если возьмем церковное право, оккультизм, там ну реально, пока неправда, реально мучат, пока не найдут. Это там отметочка.
Нет, просто это было в «Экстрасенсах» или где-то, когда я еще смотрела, там тоже про ведьму, про какую-то, она не могла, там что-то умирала в долгих муках, если что-то не происходило. И...
Ну, в этом, да, то есть их, получается, грубо говоря, дьявол заставляет находить, чтобы, то есть как у христиан должно знание передаваться, но мы свободу передаем, а они заставляют, чтобы это передавалось. Потому что человек, когда умирает, все, а здесь нужно, чтобы на земле кто-то продолжал это дело. И только когда он передаст, уже он его все перестает мучить и просто потом забирает после смерти. Ну, опять, конечно, мучение.
На сковородку.
Ну, можешь сказать на сковородку, а чего?
Ну да.
Ну вот. Поэтому гностики как раз вот они вот оттуда все и пошло. Собирание всех знаний. Тайных знаний. Вы думаете, откуда вот эти деньги, традиционный ранг и ориентация, что вот разрешите? Там мужеложничество, вот это, поймите, разрешите это все. Это же тоже тайные знания, которые пытаются передать. Они же в власти тоже находятся и пытаются это обосновать. У гностики чем занимались? Они как в свое время юристы. То есть человек виноват, а может он на самом деле не виноват, что-то способствовал. То есть переосмыслить. То же самое, нетрадиционная ориентация, как бы со мной ненормально, с другой стороны, он родился таким. Это нормально. Вот чем бы занимались гностики. То есть давали новые знания, переосмотрели. И, конечно, сейчас кто, конечно, продвигает эти идеи, называется либералы. Либеральные такие взгляды, либеральные взгляды. Но берется все это с той же древности. Вот в чем дело.
Это все одно и то же. Перерабатываются идеи, все, и продаются на...
А вот ере жидовствующие. Вы думаете, что это тоже гностики были? Жидовствующие. Которые, они же, в основном деле, были первые, чуть ли не астрологи, жидовствующие-то. У них, на самом деле, там мало, ну, честно, типа, по поводу иудаизма-то, вот, только у некоторых. А так-то тоже знания тайные, Господи помилуй. И все. Просто мы их так назвали жидовины, потому что очень близки учения с иудеями. Вот. А потом всех, всех евреев вообще так и назвали жиды.
Я думала, это одно и то же.
Нет. Поизучайте конкретно. Вот мы, если будем живы на третьем курсе, пообщаемся, я вам расскажу. А если хотите сейчас узнать, поизучайте. Я сначала тоже думал. Потом более углубился в это и просто совсем оказывается по-другому. Совсем по-другому. То есть я бы назвал первыми астрологами. Да, именно они смотрели на звезды, изучали звезды. И как-то вот по-своему какие-то строили системы.
Это жидовствующие, да, получается?
Которые... Ну да, это мы их так назвали, да, жидовствующие. Ну потому что туда входили некоторые евреи изводы. Входили в эти тайные общества. А они там обрезывали, соблюдали это, вносили, понятие вношение, как бы вот. Ну, они с тайными знаниями тоже связаны. Вот почему сейчас так развита вот эта астрология, например? Когда ты вот... Тебе вот на разных передачах сейчас астрологов приглашают. На свадьбу, например, тоже там в Индии особенно, это тоже астролог, какая дата для свадьбы, когда зачинает ребенка. То есть астролог. Это называется тайное знание, которое вот эти общины владели. Сейчас эти тайные знания, они вышли наружу. И реально люди, которые начинают изучать астрологию, они от Бога отходят. Знаете почему? Потому что эти знания о первородном грехе. И реально, когда ты изучаешь астрологию, приблизительно, то ты можешь реально увидеть некоторые вещи, которые, правда есть. То есть, а что тут говорить? Мы разные люди. Вот изучить разные нас, у нас разный характер, наше поведение, 5-10. И в результате вы изучили астрологию, думаете, о, я теперь знаю все. Какой там Бог, какой... Мы все как эти, приматы, обезьяны. Одни такие родились, одни такие. Одни любят есть, другие любят спать, другие хотят работать, одни ничего бездельничать не хотят. И вот смотрите, какие тайные книжки, все это прописано. А это всего лишь первородный грех, который наступил после греха. В результате, когда вы живете без Христа, любой вам может написать карту вашей жизни. Знаете? Грех, как он придет к какому-нибудь колдуну или экстрасенсу, который разбирается в этом. И вы придете и скажете, напиши, что меня в будущем ожидает. возьмет вас за руку, спросит какие-то данные определенные и прям четко начертит. А еще самое интересное, знаете что, добавят они, если вы это еще поверите, все точно сбудется. Потому что...
То есть он может переориентировать вас,
получается? Есть астрология, которая дает знания, но она не является указанием на будущее. Но указание на будущее дает вера. Потому что если он вам скажет, что ты будешь богатый, ты в это поверишь, вы станете богатым. Если скажет, что вы будете нищим, вы это поверите, вы будете нищим. Вот и здесь вся суть. Он вам говорит, а вы должны в это поверить.
Ну, это как закодировать получается, да?
Ну, правильно, правильно. Вот и все. И в результате, когда человек в это верит, все это сбывается. Поэтому у нас так интересна история с вещами с нами. У гностиков, да, то есть сны, то есть, грубо говоря, человеку приснился сон, и он в него что, поверил. И реально этот сон может сбыться. Почему? Потому что он в него поверил. Но в 99% все наши сны от лукавого. Тем более, я вам могу сказать, если вы легли, не перекрестились перед сном, уж тогда точно, я сколько раз замечал, вот мне было просто, ну просто я уже лег, мне просто лень даже было встать, уж так устал, ну все. И знал, что, ладно, засну, а мне лукавый говорит, ничего, все хорошо, ты можешь и так помолиться. Так сны снились, такой бред. Умирали, там, 5-10, все, что только не было, картина была. И исходя из того, что я, слава Богу, получил я образование магистерское, а там у нас был владыка Евгений, нынешний митрополит эстонский, он аскетику преподавал. Так он рассказывал по поводу снов, это как раз очень упорный момент, что сны, если надо, да, вот так у святых отцов, приводить святых отцов, говорит, что даже если от Бога сон, и вы не поверили, то вы не согрешите. Что даже если от Бога сон, и вы не поверите, вы не согрешите. То есть получается, если вы в сны не будете верить, ничего не сбудется. А если вы будете верить, вот прости Господь, вас ждет приключение на чудесах миражах. Вот и все. Вот вся суть, понимаете? А вот когда христианин живет по-христиански, поводит на Бога, бедный колдун, ничего с ним сделать не может. Пыжится, весь покраснеет, а сделать не может ничего. Почему? Потому что он покрыт благодатью Святого Духа, ангелом-хранителем, и не может ничего сделать. Вот такая ситуация. Это гностики. Теперь по поводу манихейства. Манихейство – это связь гностицизма, христианства и персидской религии зороастризм.
Христианство?
Да.
Чего еще?
И зороастризма. Гностицизм, зороастризм и христианство. Смесь. Основателем этой секты был некий маг, которого звали Манас. Манас.
Кто это был?
Маг. Персидский маг. Манас.
Манас.
Ну или Манас. Или Манас. Манас, да. И он создал систему пустыни, который назвал себя вот духом утешителя, которого Христос обещал послать. И придумал такую систему, это как, знаете, фантастический блокбастер, который, я помню, целый урок посвящал, это люди просто обалдели, как будто в кинотеатре побывали. Ну, блокбастер. Сейчас мне просто сил нет на все это рассказывать, но...
Интересно.
Но я понимаю, зачем это? Ну, это просто... Я потом понял, что это просто пустое. Ну, там такой блокбастер, что там, грубо говоря, то есть злой дух, и нет, есть добрый бог и злой демон. Первый этап, начало. У злого, у доброго, значит, у доброго, значит, бога есть добрые стихии, которые там огонь, вода, там, понимаете, окружают его, свет. А у злого демона есть пять стихий, но злых, там, тина, какой-то, значит, бесцветный газ, какой-то там, это, то есть разные такие, вот, имеют. При этом у доброго бога есть 12 ионов, истекших из него, которые имеют защиту так определенно. А у злого демона куча бесов, которые идут. И вот у них есть царство, два царства в космосе в каком-то там. И вот неожиданно злые пролетали на своих тарелках, и увидели отблеск света от царствия добра, и говорят: начать войну, звездные войны. И правда, начинаются звездные войны по его системе. Злые демоны летят на атаку, а ангелы защищают, идет война. Стреляют, бьются как могут, там идет война, и в результате этой войны, я там знаю, блокбастер, в результате этой войны демоны еле отбиваются, синяков нахватали, но часть света утаили, то есть схватили и увезли, как принцессу в Руслане Людмиле, как царевну, утащили, как говорится. Что делать?
А зачем он?
Ну, я вам говорю, система там-то блокбастерная, они утащили. И там эти частицы света, но им важны эти были частицы, они же злые демоны. И в итоге они говорят, нам надо эти частицы...
Там как индийская мифология.
Ну, это да. Потом они говорят, надо эти частицы света облечь в материю, потому что они куда? Они тянутся к свету. А кому? А, дальше, значит, что делает... А, да, пока была эта война, я забыл, добрый бог из тебя прородил матерь жизни, такую защитную линию, в общем, матерь жизни прородила из себя, вот, и из них, а матерь жизни породила Иисуса Христа, то есть, когда война это была, звездных войн, и в итоге, вот этот Иисус, это, как называется, из света, который, он часть потерял, ну, то есть, захватили и увезли.
Ой, мне кажется, это бесполезным рассказом.
Конечно.
Ну,
я же говорю, это блокбастер с христианской терминологией.
И реально это манихейство?
Да, это манихейство. Дальше, значит, злой демон, ангелы, сами злыми бесами, они говорят, надо в материю там облечь. Они говорят, давайте мы так, мир создадим. Демоны. Создали мир. Наш видимый, материальный. Потом взяли эти частички, говорят, давайте создадим из них человека. Демоны. А то они летят, вот улетают, вот эти, как это, улетят, как этот воздух, который шарит над душем, все время наверх. То есть летят к Иисусу, к Солнцу, которое находится. И они его такой раз в материю, и создали человека такого. А человек что-то взял такой, говорит, а еще я создан, кто я такой, говорит. Они говорят, он может освободиться. Давайте сделаем жену из него. В ней частиц вообще не будет. Она вообще будет материальная. И они, значит, его уводят там в сон, из него там вырывают этот как его, ребро, делают женщину такую мясистую, грубую, материальную.
Переписали Ветхий Завет.
Да. Материальную, значит, да. И она его будет подавлять, значит, подавлять своей силой, красотой и силой. Не потому что все чувственное. У нее нет духовности, она из ребра. И частичек в ней там совсем чуть-чуть,
ну,
вообще
такое, опять
никаких.
Ребра.
Ну да. Частички в ней какие. Она материальна к земле. Ей только размножайся. Детей рожай. Больше ей ничего не надо.
Конечно.
Но это у Моисея, поймите, такая была ситуация. И в результате Иисус Христос добрый. Надо помочь. И поэтому он в змеи вселяется. И пытается жене говорить, кушай от древа познания, и ты тогда поймешь, что ты от Бога создана, от Бога, понимаете?
Слушайте, ну все переврали вообще.
Да, вот именно.
Красавцы.
А злой демон понял, змея истребить, грубо говоря, и говорит, пустите всех, пусть плодятся, но чем больше рожают детей, тем частички меньше уменьшаются, а материя давлеет, и все о Боге забудут. Их поэтому хрясь выпускают, детей рожали, а там Каин Авеля убил, Сиф родился, Каин убежал, там они потом все смешались, еще появилась куча людей, и вот этих духовных частиц уже не осталось, потому что материи там теперь на 99,99, а этих нет частиц, и все о Боге забыли. И так люди жили, и злой демон, молодцы. Поэтому создадим новых богов и так далее. И он контролировал. А Иисус в солнце сидит, думает, как-то надо помочь.
Ты новище.
И много этих манихеев было. Много людей поверило вот в это?
Ну, полно. До сих пор и существует.
Ничего себе.
Они потом выходили в богомильскую ересь, в катарскую ересь. Вот. Которые учили, что сатана сотворил мир, человек и так далее. Ну и закончилось тем, что Христос приходит,
они где-то
в непризрачном виде, и говорит им.
Не,
Хватит. Они даже рядом со мной.
Саш, хватит, давай серьезно. Это серьезный вопрос.
Да.
Они проповедовали свою ересь.
А, они проповедовали. Сначала в Персии, в Иране проповедовали. Затем перебрались в Италию, в Рим проповедовали. Император Диоклетиан даже запретил эту секту в 287 году. Потом была она, значит, некоторое время Византия. Вот. Даже впоследствии на Русь попадала. Да. Вот. Но мы ее там жестко... Значит, против этой ереси выступила это орден... Не орден, а именно инквизиция выступала. Они сжигали их на кострах. Ну, такие, то есть было преследование. Но они бегали, они потом, они вообще закрыли в тайное общество. То есть, там тайные ритуалы и так далее, вот тайные манихеи.
Что, квартиру
держи? Не держи, понял?
Ну, а они к современным сатанистам общего не имеют отношения. То есть, к современным сатанистам они не имеют отношения. Это чтобы вы понимали. То есть, они там кошек не режут на кладбище, это не принимают, да, то есть... То есть, что есть Дзержинский, этих нет.
Слава Богу.
И слава Богу, там, что попадешь на сатанистов, все, капут. Сразу.
Они сейчас, между прочим, на Западе как бы себя за мирных выдают. Там какой-то, я тоже смотрела, передачи или что-то.
Сатанистов дочь.
Полно.
Там даже есть церковь сатанистов в США, по-моему.
Нет, да. Я про Россию.
И... Полно,
про Россию очень много. Во-первых, поэтому они любят приносить человеческие жертвоприношения детей. Но в основном животных убивают.
Они говорят, что нет, мы никого не убиваем, мы добрые, милые, белые, пушистые.
Ну, это правильно.
Чтобы... В США они так говорят.
Ну, да. Вот, и вот их сейчас у нас позапрещали в России.
Слава Богу.
Но они все равно есть. Поэтому...
Подпольно. Но не тайно, да?
Да, тайно, конечно. Там обязательно... У них обязательные оргии, кровопускания, убийства и общение с сатаной.
Ну да.
И любят, конечно, на кладбище они быть. Ночью, именно ночью. Ага. Поэтому, если вы ночью придете на кладбище, не думайте, что вы там призрак. Больше, скорее, на станице нарветесь. А это считаю, что хуже, чем на призрака.
Лучше бы на призрака, да?
Колдун какой-нибудь тоже, наверное, там гуляет ночами.
Ну, нет, у них свой шаббат.
Экстрасенсы гуляют иногда вот этим.
Шаббат свой этот. Они собираются в шабаше своем, это колдуны, определенные места у них это есть. Нет, к сатанистам они не имеют отношения.
Слушайте, сколько всего вообще?
Сатанисты сатане поклоняются, а колдуны, они обращаются к сатане, чтобы он дал им силу колдовать. Тут так-то и все. И они ему служат, работают там, деньги зарабатывают, душ продают. А остальные они вообще сами поклоняются и там своими делами занимаются. Ну, конечно, их полно, вы что думаете-то? Поэтому ночью все дома сидят, они выходят.
А какое их отличие ночью?
Ну вы запомните, кто ходит, выходит ночью гулять.
На кладбище.
Оль. Насильники, убийцы, маньяки, сатанисты. Ночью гулять. Почему ночью выходит? Потому что грех хорошо делать ночью.
У нас на детской площадке постоянно собираются, шумят.
Нет, это
синяки.
Нет, есть компании, которые гуляют, а эти поодиночке. Запомните, не одиночки, одиночки. Мужик какой-нибудь один, баба какая-нибудь одна. То есть какие бандиты.
А что, они не боятся ничего?
Нет, они смотрят, изучают пропавших детей, которые там непонятно, каких-то бабули, которые там заблудились. Ну, кто попадется, в общем-то. Поэтому, мои дорогие, днем-то они не гуляют.
Не гуляйте ночью.
Кто ночью спит, тот днем голодный.
Нет, вообще считается, что они нападают только на престарелых и на женщин и детей. На женщин
нападают. Саше страшно.
Не, ну мужчины не нападают.
Да мужчины вообще
попадают. Ну, нет, но мужчин могут напасть 2-3 кавказа.
Да, да.
Нет, мужчины нападают, только 2-3 кавказа. Если хоть один кавказец, он нам руку возьмет, не пройдет. Даже не тронет с уважухой. А вот 2-3 кавказца нападут. Потому что они, когда двое-трое, там сила пока спирает. Вот. Ну и все, а так на мужчин не нападают. А на женщин нападают. Но опять, на юных нападают. Ну, так, ну просто вы запомните, что не думайте, что все вот куча маньяков, насильник, куча ходит, гуляет. Ночью выходят и все, и шатаются. Не нашли никого, но опять домой вернулись. Вот и все.
Разочарованный.
Я не знаю. Разочарованные.
Зря гулял.
Да. Но...
Ночь прошла.
Да. Ну, болящие люди, понятное дело. Поэтому у нас, почему важный момент, вышел, сел в машину, уехал. И поэтому никогда никого не подвозите.
Это машина считайте надо.
Ну это да. Но опять.
Слушайте, ну вы нам сейчас расскажете. Но еще раз никто не придет.
Нет, ну видите, на мою даже жену нападение было в свое время. Она еще мы не были женаты, нападение машины произошло. Вот, поймите, ну а вот направо обократь. Ну это ночью тоже. Я никого не был, только она одна. Он как дал ей по голове. Понимаете? Поэтому я не думаю, что сказки не рассказываю, реально что было. Вот. Поэтому, и вот самое главное, когда, значит, она там стоит, значит, так из-за чего загорала, почему страшно. А он повернул, как бы добить ее. Слава богу, потом она уже побежала, не осталась. Хотя бы жены бы не было, прибил бы. Вот и все. Дайте до машины, тоже до машины она. Причем, почему-то она, причем единственная проблема, что она поставила машину далековато от двора. А он втихаря подошел.
Баллончик надо с собой носить.
Надо.
Да не успеешь, да?
Нет, успеете. Успеете. Не сразу, не сразу все происходит. Она
вцепилась в сумку и как...
Здравствуйте.
Набрызгала я.
Поэтому, очень важный момент. Либо гулять во дворе закрытым, где охрана есть. Либо выходить с мужем, с подругой, с другом погулять. Ночью. Это реально... Ну, вот я просто к чему говорю, когда я просто к тему, к сатанизму. Когда я стал изучать тему сатанизма, я как раз все вот эту тематику полностью, и оказывается, прописано все это было. То есть большинство как раз, а они тоже как-то связаны с сатанизмом, вот эту крышу там рвет. Поэтому есть даже предписание, что ночью очень аккуратно в этом плане надо быть. Поэтому, если хотите, мужа отправляйте одного мусор выносить, одна не выходите ночью.
Через 3 месяца вернется.
Поэтому, да, предприятие получилось, что на ночь мусор не выбрасывал.
Да. Нет, ну просто вы... Нет, ну это, конечно, нет, это не смешно, это очень даже серьезно. Тем более людей, то вы же не знаете, что у них там на сердцах и так далее. А еще самое страшное, если вдруг вы уже стали приметой кого-то. И он будет вас изучать тут. И пока... А если вдруг он увидел, что вы с мужем ходите, или с мужчиной рядом, то он отстанет. Все. Ну, есть куча таких болящих тоже. Поэтому обязательно друга находите себе, только не болящего. Особенно вот они еще, знаете, где эти маньяки находятся в этих переписке? Интернеты тоже.
Но там, это... там одни маньяки.
Да, там, то есть, поэтому очень сложно, да.
Там просто.
Нет, найти очень хорошо, это к батюшке исповедоваться ходить, потому что многие выходят, вот как у нас к отцу Кирилл, там куча народу ходит, он знает, кто здоровый, кто больной. И батюшка всегда посоветует. Ну это правда, это так на всякий случай. Вот. А так ночью, да, не ходить. Я почему сейчас тему потерну, не знаю, может Господь так мне сейчас это подсказал, надо так сказать. Потому что дни сейчас стали короткие совсем, ночи длинные становятся. И по этой причине, конечно, здесь надо быть поаккуратнее. Вот. Ну просто дети, детей воруют, чтобы продавать на органы, вы это знаете.
Ой, нам не рассказывайте, пожалуйста, такие ужасы, что же вы нас совсем погружаете в тоску, печаль.
Ну что, сейчас темнее, пойдем.
Нет,
нахуй.
Не тоска, а печаль, а следить, контролировать, более смотреть.
Каких детей нет детей?
А если бы вы увидели ребенок, где-то один, без призывка, где-то ребенок бегает один, а вы ему скажете, домой давай иди.
Ну, надо.
Нет детей. Будут, как говорится. Возьмете ему как из приюта детей себе. Нет. Не хотите?
Да, мне кажется, там проблем больше, чем тех детей.
Ну это да. Так, ну ладно, вот мы немножко про манихейство. Но вот это связь, а что вы думали? Где сатана, там и все вот эти проблемы. Так, дальше. Теперь монтанизм. Монтанизм. А, уже 50 минут, все.
Да,
закончим пока что.
На монтанизме.
Да, хорошо, поговорим
с вами. На сатанизме много сегодня.